Неделя в истории. 27 декабря в 1938 году в пересыльном лагере близ Владивостока скончался поэт Осип Эмильевич Мандельштам, перу которого принадлежит, пожалуй, лучшее поэтическое описание Евхаристии – «Богослужение, торжественный зенит», «Свет в круглой храмине под куполом в июле», «Что полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит». И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. Осип Мандельштам происходил из купеческой семьи курлянских евреев. Дед и бабушка, жившие в немецкой Риге, были ортодоксальными иудеями. Летом маленького Осю привозили к ним из Петербурга в маленький деревянный дом на Ключевской улице. Дед по Талмуду пытался обучить его ивриту, а мальчик пальцами, потому что дед ни слова не знал по-русски, изображая идущего человечка, показывал, что хочет домой, в Петербург. С раннего детства Мандельштам почувствовал себя чужим среди своих. Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства. Ни родина, ни дом, ни очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался, и бежал, всегда бежал. Среди священников, левитом молодым, на страже утренней он долго оставался. Ночь иудейская сгущалась над ним, и храм разрушенный угрюмо созидался. Это одно из самых глубоких стихотворений Мандельштама. Под молодым левитом Осип Эмильевич подразумевал в первую очередь себя, а историческим прототипом этого образа был евангельский Иосиф из Аримафеи. Знатного рода богатый фарисей, член Синедриона, подобно апостолам, он тоже был учеником Христа, но тайным до времени и страха перед иудеями. Когда же его наставник взошел на Голгофу, и все его последователи в ужасе разбежались, Иосиф перед лицом случившегося открылся без страха. Он еще только надеялся на воскресение, а уже просил у наместника Рима разрешения похоронить Христа, прекрасно понимая, что никакого фарисейского будущего у него нет, что его высокому общественному положению, может быть, и свободе, и самой жизни пришел конец. В 1911 году, в 20 лет, Мандельштам стал христианином. Под влиянием Ахматова и Гумилева он крестился в протестантской церкви города Выборга. Об этом узнала только его мать, отцу сказали много позже. Мандельштам крестился тайно и как-то почти неосознанно, как он сам писал в то время: «Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать, — Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди, впереди густой туман клубится и пустая клетка позади». Постепенно ощупью он пришел к католичеству, увлекся Римом, по некоторым сведениям, потом принял православие и на некоторое время стал церковным человеком. Его христианское имя Иосиф, в честь Иосифа из Аримафеи. Духовную жизнь Осип Эмильевич прятал от ненужных глаз, открывал осторожно, в стихах, и большей частью иносказательно. В религиозном отношении кое-что проскальзывает в наиболее интимных его письмах к жене. С 19 по 30 год они почти неизменно кончаются призыванием имени Бога в связи с адресатом. Причем это призывание не стереотипное, так, например, в письмах Блока к жене или матери, а бесконечно варьируется. Наряду с наиболее употребительной формулой «Господь с тобой» Мандельштам прибегает и к другим. «Храни тебя Бог» или «Храни тебя Господь», или чуть реже «Спаси Боже» или «Спаси Господи». В письме 26 года Мандельштам приоткрывает, что призывание Божьего заступничества для него не условность, оно рождается из молитвенного опыта. По вечерам Мандельштам молится Богу о жене. «Каждый раз, засыпая, я говорю себе, спаси, Господи, мою Наденьку, любовь хранит нас, Надя». Намеченное здесь отождествление Бога и любви по иоанновской формуле «Бог есть любовь» развертывается в письме, написанном в феврале 30 года, в утешении Надежде Яковлевне после смерти ее отца. В нем впервые Господь назван своим евангельским именем. «Христос с тобой, жизнь моя! Нет смерти, радость моя! Любимого никто не отнимет!» И из всех молитв в русской поэзии самое короткое, но наименее литературное, не стихотворение, а в чистом виде молитвенный вздох. «Помоги, Господь, эту ночь прожить! Я за жизнь боюсь, за твою рабу, в Петербурге жить, словно спать в гробу. После революции Мандельштам сразу попал под пристальное наблюдение властей. За ним следили. С 23-го года его перестали печатать, хотя писателям всех направлений тогда жилось еще вполне вольготно. Петербург начал пустеть. Друзья один за другим уезжали в эмиграцию. Уговаривали и его. С твоей неприспособленностью к жизни, да с такой же неприспособленной женой ты либо с голоду умрешь, или к большевикам пойдешь работать. Но он верил, что испытания, через которые проходит страна, даны свыше, и он сам должен пройти через них. Возможность уехать была, но он от нее отмахнулся. Молодого Мандельштама друзья всегда считали чудаком, взрослым ребенком, единственное качество которого — талант, заменяет ему и характер, и мужество, и волю. Но в начале 20-х в Москве произошел случай, многих заставивший изменить свое мнение. В поэтических кафе появлялся молодой чекист, приятель некоторых поэтов по фамилии Блюмкин. Пьянее он обычно доставал наган и говорил, что сейчас может убить любого, и ничего ему за это не будет. Однажды он разложил за столиком ордера на расстрел и громко кому-то рассказывал об этом. Сидевший в кафе Осип Эмильевич вскочил, выхватил ордера и выбежал на улицу. Все присутствовавшие считали, что дни Мандельштама сочтены. Осип Эмильевич не появлялся дома всю ночь. Кто-то из доброжелателей позвонил и сказал, что вконец опьяневший Блюмкин бегает с пистолетом и ищет его по всему городу. Каким-то чудом какие-то знакомые отвели Мандельштама прямо к Дзержинскому. Председатель ВЧК выслушал поэта с пониманием и пообещал Блюмкина расстрелять, правда, сдержать слово не мог. Вскоре Блюмкин убил австрийского посла Мирбаха. Его пару месяцев держали в тюрьме и выпустили с повышением, но отсрочка эта Мандельштама спасла. В 26-м году, через 3 года после официального лишения возможности работать, Мандельштам сам перестает писать стихи. «Я их совсем не слышу», — жаловался он. Наступает 4 года молчания. Он где-то служит, пишет прозу, что-то переводит. Все происходит так, как ему предсказывали уехавшие за границу товарищи. Но тут ему случайно выпадает поездка в Армению. И там, прикоснувшись к этой библейской стране, он снова начинает писать. Стихи идут потоком, даже молодые годы он столько не писал. Эти стихи станут причиной его гибели, но остановить их уже не может никто, даже он сам. И спустя немного времени он написал знаменитую эпиграмму на Сталина. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются глазища, и сияет его голенище, а вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет, как подкову дарит за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него-то малина и широкая грудь осетина». Мандельштам читал свою эпиграмму друзьям, знакомым, просто посторонним людям. Многие слушатели приходили в ужас. «Мы ничего не слышали, нам ничего не читали». Смертный приговор грозил даже тем, кто просто знал об этих стихах. Естественно, этот текст вскоре лежал на Лубянке. О чем мог думать следователь, автор либо самоубийца, либо сумасшедший? Вначале Мандельштам был сослан на север Пермской области. После была 2-годичная ссылка в Воронеж. Там вместе с Надеждой Яковлевной он умирал с голоду, работать не давали. В отчаянии он написал письмо Чуковскому. «Дорогой Корней Иванович, я прошу вас, хотя мы с вами совсем не близки, не могли бы вы мне прислать сколько-нибудь денег? То, что со мной делается, дальше продолжаться не может. Я стал инвалидом. Я поставлен в положение собаки, пса. Я тень, меня нет. У меня есть только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. Спасите 2 человек». Вполне возможно, что Чуковский смог найти способ помочь. В 1937 году Мандельштам вернулся в Москву, но оставался уже недолго. 2 мая 1938 года последовал повторный арест. Приговор, эшелон, транзитный лагерь под Владивостоком. Надежда Яковлевна пишет мужу последнее письмо. «Ося, родной далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может быть, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Асюша, услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной. И я, дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, я плачу, я плачу, я плачу. Это я, Надя. Где ты?» 27 декабря 1938 года Осипа Эмильевича не стало. Однажды он сказал жене: Вот ты жалуешься, что у нас поэзию не ценят, еще как ценят. За нас у нее даже убивают.
Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. А я веряюсь их заботе, мне холодно, я спать хочу. Подбросила на повороте навстречу звездному лучу. Горячий головы качание и нежный лед руки чужой, и темных елей очертания, еще не виданные мной. Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня.
Слушали песню на стихи Осипа Мандельштама в исполнении Владимира Щукина.